Екатерина, кассета четвертая. Ну вот, наконец-то мы дождались этого счастливого момента. Только успела вымолвить Галина Яковлевна, как в зал вошел ее муж в сопровождении родителей. Николай Николаевич, одетый в костюм и при галстуке, выглядел очень интеллигентно. Его отец тоже был прилично одет. При входе, чуть поклонившись, он направился к врачу Пронину. «Добрый вечер», – произнес, улыбаясь, хозяин дома, и после рукопожатия обратился к супруге знаменитого хирурга. «Извините, что не знаю вашего имени, но я приветствую вас как очень уважаемую даму». «Спасибо. Меня зовут Мария Павловна». «Очень приятно, и спасибо, что пришли к нам», – ответил вежливо хозяин и пригласил гостей к столу. В то время, когда Галина беседовала с Валентиной, Бартов-старший не знал, как себя вести с гостями, которых он до этого считал своими врагами. Но пока происходило общее знакомство, гости, как и хозяева, постепенно один за другим заняли места за столом. Казалось, все было хорошо и непринужденно. На столе были расставлены красивые приборы, пахло мясными блюдами, перед каждым прибором стояли наполненные шампанским бокалы. Если бы торжественный ужин был организован Бертой Петровной, то, разумеется, она бы и предложила первый тост. Или, возможно, сам Бартов, ее супруг, исполнил бы этот ритуал, но теперь эту обязанность взяла на себя Галина Яковлевна. Она поднялась и сказала: «Уважаемые гости, простите, если я не сумею достаточно ясно выразить свои мысли, но поверьте мне, мои слова исходят из сердца матери. Вот мой любимый сынок. Сегодня он жив благодаря большому старанию двух сидящих здесь людей. Это Алексей Иванович Пронин и его дочь Валентина». Галина Яковлевна посмотрела своему ребенку в глаза, умолкла на несколько секунд, прикусив губу, после чего продолжала: «Смотри, сынок, кто твои спасители, и помни всю жизнь, что в твоих жилах течет кровь этой доброй тети. Спасибо вам, Валентина Алексеевна, спасибо и вам, Алексей Иванович, за ваше старание и доброту к нам», — сказала Галина Яковлевна, а потом усадила сына на свободный стул и сказала: «Давайте теперь поедим, а уж потом продолжим наш разговор». Свободнее всех чувствовали себя супруги Пронины. Они пытались завести разговор с Бертой Петровной, хвалили при этом вкусную еду, но хозяева, особенно старшие, почему-то не поддерживали дружескую беседу. После того, как все поели, поднялся с места Николай Николаевич. «Моя супруга уже сказала, в честь чего мы здесь собрались, и я, как отец спасенного сына, тоже очень благодарен врачу Алексею Ивановичу. Большое спасибо и Валентине Алексеевне за ее гуманный поступок». Наступило неловкое молчание. Николай Николаевич опустил голову и молчал, как школьник, не выучивший домашнее задание. Но ему на помощь пришла его жена. «Продолжай, Коля. Ты же помнишь наш уговор? Мы все ждем продолжения. Или ты забыл?» Берта Петровна зло посмотрела на Галину, но промолчала. «Ну что еще сказать?» – вмешался в разговор Бартов-старший. «Мы с Бертой Петровной тоже согласны со словами Галины и Николая и предлагаем выпить за дружбу и благородство». «Благородство? Это очень весомое слово, отец. Но не лучше ли это благородство проявить, чем пить за него?» «Галина, зачем ты так говоришь?» – не выдержала свекровь. «Ведь отец, как и ты, благодарен нашим гостям». Валентина чувствовала, что их приглашение к Бартовым было организовано не просто в знак благодарности, а еще для чего-то другого. Ее мысли все время возвращались назад, в прошлое. Только ее приемные родители не были в курсе всех дел, поэтому пытались высказаться в защиту пожилых хозяев. Алексей Иванович сказал: «Галина Яковлевна, мы очень тронуты вашей благодарностью. Спасибо всем, только мы с Валентиной не заслужили такой чести. Мы просто исполнили свой долг». «Слышите?» – опять вмешалась Галина. Они отзывчивы на чужую беду, исполнили свой долг. Ну а что мы можем сказать о себе? Мы с вами, мои милые родственники. Исполним ли мы сегодня свой долг или продолжим жить в грязи? Галина, ну что ты опять начинаешь ворошить прошлое? Предупредительно и недовольно сказал ей супруг. Ведь у нас сегодня гости, честное слово, мне стыдно за тебя. Супругам Прониным стало неудобно слышать такие слова, но и выходить из-за стола было неловко. Только Валентина в душе своей ликовала. Она была готова вмешаться, поддержать Галину Яковлевну, но воздержалась только потому, что была приглашена как почетная гостья. «Ах, тебе стыдно!» – продолжала Галина. «Ну тогда объясни гостям, что это тебе так стыдно? Или ты ждешь, чтобы я сказала за тебя?» Теперь и Берта Петровна не выдержала. Она поднялась и, потянув своего мужа за рукав, злобно произнесла. «Пойдем к себе, Николай Васильевич. Мы не обязаны слушать такие оскорбления».
«Подождите, мама, не уходите. Потерпите еще немного. Возможно, что я вас в последний раз назвала мамой. Но не я в этом виновата, а вы. Теперь, когда я вижу, что вы не намерены исполнить то, о чем я вас просила, я все расскажу сама. Пусть и наши гости узнают правду о вас».
«Галина, перестань! Достаточно того, что ты уже сказала!»
«Нет, Коля, недостаточно. Наш уважаемый гость, хирург Алексей Иванович, еще не знает причину нашего конфликта. А он, как отец Валентины, должен это знать, как и его супруга. Простите меня, уважаемые гости, что так все получилось, но поверьте мне, я не хотела испортить вам этот вечер, а наоборот, хотела, чтобы вы почувствовали наше дружеское к вам отношение. А теперь послушайте, почему я так возмущаюсь. Дело в том, что наши родители очень виноваты перед Валентиной Алексеевной, а следовательно, виновны и перед вами. Они готовили Валентине судебный процесс в то время, когда она отдала свою кровь для спасения нашего сына. И это еще не все. Наши родители когда-то давно содержали Валентину у себя, как служанку, в нечеловеческих условиях. Простите, Валентина Алексеевна, что я все это рассказываю, но я хочу, чтобы ваши родители тоже все узнали. Так вот, когда мне все стало это известно, я почувствовала такую обиду за Валентину Алексеевну, что решила организовать вечер дружбы для примирения. Я хотела и хочу, чтобы наши родители и мой муж Николай попросили прощения у своей бывшей батрачки.
Валентина, правда то, что здесь рассказывает Галина Яковлевна?
Да, папа, это правда. И прости, что я вам не все рассказала раньше.
Берта Петровна снова поднялась с места и, потянув за рукав мужа, поспешила с ним к выходу. Оставшиеся за столом продолжали сидеть молча. Муж Галины Яковлевны сидел с поникшей головой и не знал, что делать, то ли последовать за родителями, или придвинуться ближе к своей жене и примириться с нею. Но Галина Яковлевна не обращала внимания на своего трусливого мужа. Она сидела, прислонившись к Валентине, и плакала. Супруги Пронины тоже уже собирались покинуть помещение. Но в этот момент раздался ужасный женский крик. Сидящие за столом оглянулись и увидели, как Николай Васильевич Бартов обеими руками придерживал Берту Петровну, чтобы та не потеряла равновесие. От этого истерического крика все очень испугались. Никто не знал, что случилось. Но в это время все увидели еще одного человека. Он стоял в тени у самых дверей, и, как позже выяснилось, до своего обнаружения притаился за дверной ширмой. Пришелец тоже испугался и не знал, что делать, но потом, когда пришел в себя, сделал шаг вперед, и его сразу узнали. «Опять этот противный нищий!» — громко воскликнула Берта Петровна, увидев перед собой мужчину. Несчастный калека не знал, куда деваться и как оправдать свое тайное вторжение. Но неожиданная ситуация требовала от него действия, поэтому он сказал: «Люди добрые, простите меня, пожалуйста, я не хотел вам причинить зла, но я виноват.
Берта Петровна не могла знать, что я стоял за ширмой, и поэтому испугалась, увидев меня. Ради Бога, простите меня. Я вам сейчас все объясню. Но прежде чем он успел что-то сказать в свое оправдание, очень рассердившийся Николай Николаевич строго спросил: «Мужчина, что вы делаете в нашем доме? Как вы сюда зашли?» «Сейчас, Николай Николаевич, прошу вас, не расстраивайтесь и выслушайте меня. Уверяю вас, вы впредь никогда не пожалеете, что я посетил ваш дом».
«Да-да, мы вас выслушаем, но только для того, чтобы, наконец, от вас избавиться», сказала Берта Петровна, которая опять пришла в себя. Медленной походкой она направилась обратно к столу. Николай Васильевич последовал за нею.
Валентина очень удивилась, что знакомый инвалид вдруг так незвано явился в этот дом. Как все поняли, это был гражданин Боков. Под этим именем его знала вся семья Бартовых, как и Валентина. Когда все заняли свои места, неожиданный гость подошел поближе к стулу и, упершись на костыли, спокойно сказал: «Я знаю, что я здесь незваный гость, что поступил бессовестно по отношению к вам, но очень сложные и важные обстоятельства принудили меня к тому, чтобы я сегодня так поступил. Я переступил порог этого дома тайно, как вор или как злодей. Потому молю Бога, чтобы и он мне простил этот поступок. И чтобы вы все не слишком долго тревожились, скажу сразу: я пришел к вам с миром и с самыми добрыми намерениями. А теперь, прежде чем вам все рассказать, я прошу разрешения сесть. Как видите, мне трудно стоять на одной ноге». Галина Яковлевна взяла свободный стул, поднесла его к стоящему на костылях мужчине и предложила: «Вот, пожалуйста, садитесь». Если бы Бартовых не мучило огромное любопытство, то, возможно, и прогнали бы этого бедного человека. Но теперь его неожиданный визит так всех заинтересовал, что даже Берта Петровна согласилась его выслушать. «Уважаемый Николай Васильевич и Берта Петровна, я еще раз повторяю, не бойтесь меня. Если Валентина Алексеевна когда-то хотела мне подарить ваш новый дом, то, поверьте мне, я бы и тогда от него отказался. Однако, скажу вам откровенно, мне все о вас известно. У меня было достаточно времени для расследования дела, связанного с нашим общим прошлым. Я знаю, кто вы, и у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие ваши преступления против меня и других людей, но вы не знаете, кто я». В зале стало тихо, будто в нем находился только один рассказчик. Он продолжал: «Да, я для вас всех всего лишь одинокий, бедный инвалид. Но как бедно я не выгляжу, я чувствую себя богатым. Я постоянно ношу с собою неизменное сокровище. Это моя вера в Бога. Я и сегодня пришел к вам с этой верой. И Иисус Христос всюду со мною. Я прибыл сюда для того, чтобы и вы, все присутствующие здесь, обрели покой и мир. Я тот человек, которого другие люди лишили счастья, у которого отняли все состояние и даже самых дорогих мне людей, мою семью. Я тот, которого продали за деньги и даже расстреляли, но, как видите, я жив. Я жив только потому, что великий Бог не пожелал моей смерти». Браун сделал паузу, внимательно на всех посмотрел и остановил свой взгляд на Валентине. Затем продолжил: «Ради вас, моя милая дама, я согласен еще раз пожертвовать своей земной жизнью. Вы для меня дороже всего». Голос Брауна задрожал, и все поняли, что он чего-то недосказал. Он умолк, опустив голову. Слушатели тоже молчали. Валентина была не только любопытна, она очень волновалась, но прежде чем успела о чем-то спросить, мужчина снова заговорил: «Как я уже сказал, мне все известно, и результаты моего расследования побудили меня раскрыть вам мою личную тайну. Браун достал из кармана конверт с бумагами и, держа его перед собой так, чтобы его видели все, сказал: «Товарищ Бартов, это и есть вещественные доказательства тому, что вы лично заслуживаете сурового наказания. Вам очень хотелось уничтожить эти документы, но, как видите, они попали в мои руки. Вы собственноручно похитили их у девушки, которая носит имя Валентина. Но я их не воровал, а получил от другого человека. А теперь, Николай Васильевич, я советую вам задуматься над тем, сколько горя, несчастья и страдания уже произошло только потому, что вы, как и многие другие, молитесь не Богу, а деньгам. Я прошу всех здесь присутствующих покончить с этим злом. Давайте перестанем друг другу мстить, обвинять и ненавидеть, а начнем новую жизнь, жизнь с Иисусом Христом. Чтобы эти документы больше никого не тревожили, чтобы из-за них впредь не возобновлялись новые конфликты, я их уничтожу. Прости мне это, Валентина». Герман Браун вынул из конверта бумаги и поочередно разорвал их на мелкие частицы. «Я их разрываю потому, Николай Васильевич, что прощаю вам все, что вы совершили против меня. Простите вы меня, если чем-то обидел». Бартовы сидели с поникшими головами. Только Валентина не выдержала и спросила: «Дядя Коля, что все это значит? Кто вы такой, что позволяете себе уничтожать чужие документы? Откуда они у вас?» «Подождите еще минуточку, моя дорогая, всему свое время. А теперь я хочу сказать несколько слов молодому Бартову. Он, конечно, не имеет отношения к тому, что сказано его отцу, но тем не менее и он провинился. Вы, Николай Николаевич, уже давно были бы обязаны извиниться перед сидящей здесь девушкой. О ваших сложных взаимоотношениях я впервые услышал тогда, на новоселье. После я начал шпионить за вами. Так вот, Николай Васильевич, мне думается, что вы лично в большом долгу перед Валентиной. Возможно, и она не во всем права. Она угрожала вам, но ведь после всего этого она сделала все возможное, чтобы спасти вашего сына, Николай Николаевич. Я вас очень прошу, примиритесь с ней. Поймите, это не только в моих интересах, это необходимо для спасения вашей собственной души. Подумайте и вы, Берта Петровна, сколько обид, огорчений и всяких других неприятностей вы нанесли когда-то другим людям. Разве этого недостаточно? Не лучше ли нам всем примириться, чтобы обрести покой? Простите друг другу старые обиды, чтобы жить дружно. А теперь я обращаюсь к вам, моя дорогая Валентина. Мне трудно произнести это имя, но почему, вы узнаете чуть позже. Говорите, дядя Коля, я готова вас слушать. Герман Браун с трудом поднялся и, медленно подойдя к Валентине, сказал: «Простите, но я плохо вижу. В тюрьме мне хотели выжечь глаза, чтобы я больше не читал Библию. С той поры я мучаюсь слабым зрением, но теперь с такого близкого расстояния я вижу вас, как и тогда, когда вы мне подарили свою фотографию. Садитесь на мое место, дядя Коля», — предложила сноха Бартовых. «Спасибо», только и ответил инвалид, не отрывая взгляда от Валентины. Потом все же присел, поскольку руки дрожали вместе с костылями. Валентина смотрела на него и думала: «Какое же преступление будет объявлено мне?» Но она ошиблась. «Валентина Алексеевна», — начал он, — «помните ли вы наш разговор в вашем доме? Я тогда рассказывал о Боге, советовал верить в Него, на что вы мне ответили примерно такими словами: если бы Бог мне вернул живого отца, то я бы опять поверила в его существование. Вы помните свои слова, Валентина?» «Да, конечно. Только этого не произошло, несмотря на то, что я в детстве часто об этом молилась». Герман какое-то время молча смотрел ей в глаза, потом громко произнес: Катенька, радость моя, я твой родной отец. Отец не выдержал и заплакал. Валентина поднялась, хотела что-то сказать, но, увидев плачущего мужчину, не смогла произнести и слова. Молчали и все присутствующие. Это был момент, когда и самые жестокие люди становились милосердными. И все же Валентина засомневалась. Она спросила после короткого молчания: «Почему я должна вам поверить? Чем вы докажете, что вы мой отец?» «Тина, эдзи динпа», повторил отец на своем родном языке. «Если мои глаза меня не обманывают, то я вижу на твоей шее медальон. Я советую тебе его раскрыть. Дядя Коля, я и так знаю, что в нем фотографии моих родителей. А кроме этого, ты в нем ничего не нашла?»
«Нет, конечно нет. Что там еще должно быть?»
«Раскрой его и постарайся осторожно вынуть фотографию твоей родной матери. Под нею ты увидишь другую, свою. Мы с мамой когда-то вместе ее тогда вклеили. Она точно такая же, как эта, только размером поменьше», произнес отец и протянул Валентине фотографию, полученную от нее на память. Валентина была так взволнована, что с трудом справлялась с нервами. Дрожащими руками она сняла с себя медальон, раскрыла его и исполнила то, о чем попросил дядя Коля. Она действительно увидела еще одну маленькую фотокарточку.
«Папа! Родной!»
– громко воскликнула она и бросилась отцу на шею, целуя и обливая его слезами. Два счастливых человека, тесно обнявшись, тихо плакали от счастья, забыв, что вокруг них стояли люди. Супруги Пронины, когда-то удочерившие Екатерину, теперь сидели за столом, вытирая слезы. Что они чувствовали в своем сердце, было известно лишь им самим. Эта девушка давно стала обоим очень дорога. Они любили ее, поэтому страдали вдвойне. Екатерина взяла своего отца за руку и предложила сесть на диван. Она сама села рядом, и посыпались вопросы один за другим. Галина Яковлевна сидела молча на своем стуле и с радостью в сердце наблюдала за этой необычной встречей. Только чета Бертовых и их сын Николай чувствовали себя чужими в этом обществе. Но и они поняли, что в их доме произошло совершенно непредвиденное событие. У Екатерины было столько вопросов, что ее отец не успевал отвечать, поэтому был вынужден сказать: «Катенька, милая, я должен тебе еще многое рассказать, но прежде я должен сказать несколько слов о сидящим здесь людям. Они тоже ждут моего слова». Герман попытался подняться, но, заметив это намерение, его попросили говорить сидя, и он сказал, обращаясь ко всем присутствующим: «Люди добрые, моя радость так велика, что я не в состоянии ее высказать словами. Но если бы мы сегодня все помирились, если бы постарались перебороть в себе вражду и вместо нее обрести любовь, то я бы встал перед вами на колени и от всего сердца благодарил бы вас. Ведь мы видим, что на наших глазах происходит чудо. Да, да, это и есть чудо, сотворенное Богом. Он, великий наш Спаситель, ответил на мои молитвы. Он послал моей дочери новых родителей, чтобы она не погибла, чтобы я ее мог встретить на этой земле и убедиться, что Бог милостив к нам. Он наш Небесный Отец. Простит и вам все ваши грехи, Берта Петровна и Николай Николаевич, если мы с вами вместе помолимся Богу. Мы все грешны перед Ним, поэтому еще раз повторяю, давайте протянем друг другу руки и освободим свое сердце от тяжкого бремени зла, чтобы в нем нашлось место для любви, радости и уважения друг к другу. А теперь я опять обращаюсь к тебе, моя дочь. Ты убедилась, что твой отец жив. Согласна ли ты теперь поблагодарить Бога за его великую милость к нам, Согласна ли ты встать рядом со мною на колени и от чистого сердца произнести: «Господи, я верю в Тебя»? Согласна ли ты, моя дорогая Катенька, сказать Берте Петровне, что ты все прощаешь, что ты готова простить и остальных членов этой семьи? «Папа, родной мой», — начала Екатерина, — «я много молилась в детстве, но потом утратила свою веру в Бога. Сегодня я признаюсь, что своим неверием совершила большой грех. Твое возвращение ко мне, отец, мне так дорого, что я готова на все». Екатерина, сделав шаг в сторону, опустилась на колени. «Да, наш Иисус, Спаситель Христос, я верю в Тебя», — произнесла она первые слова молитвы и увидела, как ее отец оказался рядом с нею. Она продолжала: «Боже, прости мне, что я была так слабоверна, но сегодня я убедилась, что Ты, великий Бог, милостив ко мне. Спасибо, что Ты вернул мне отца. Спасибо, что Ты исполнил мою самую большую просьбу». Присутствующие слышали каждое слово, и если Берте Петровне, как и ее мужу, были знакомы религиозные обряды верующих, то супруги Пронины еще никогда не видели и не слышали, как произносились слова молитвы. Эти волнующие и трогающие душу слова очень сильно подействовали на слушателей. Герман Браун так искренне и откровенно благодарил Бога, что даже на глазах Берты Петровны появились слезы. Когда молящиеся поднялись, все были вынуждены признать и даже почувствовать, что в них что-то изменилось. Они смотрели друг на друга иными глазами и чувствовали в себе свою собственную вину. Только высказать все это еще никто никак не мог, потому что таинственный для всех Боков Браун еще не сказал свое последнее слово. Он подошел к столу, за которым сидели супруги Пронины, посмотрел им в глаза и сказал: «Уважаемый Алексей Иванович и Мария Павловна, вы заслужили гораздо больше, чем я смогу вам дать. Вы спасли мою дочь от неминуемой смерти. И не только это. Вы ее удочерили и любили как родную. Большое вам спасибо за это. Вы сделали для нее так много, что я не имею права отнять ее у вас. А впрочем, я бы этого никогда и не сделал. Ваша Валентина, моя Катюша, уже взрослая девушка и имеет право сама решать, где и с кем ей жить». Пронины, которые до этого еще сидели молча, тоже немало волновались. И, услышав такие слова, Мария Павловна не выдержала и сказала, обращаясь к дочери: «Валентина, ты для нас навсегда останешься дочерью, но то, что ты встретила своего родного отца, нас тоже радует. Если бы ты вышла замуж, то, возможно, тоже покинула бы наш дом. Так что поступай, как подсказывает тебе сердце». Екатерина подошла к ней, поцеловала, обняв ее за плечи, ответила: «Мама, ты у меня единственная, и я никогда не откажусь от тебя. Но не обижайся, если я буду любить и своего родного отца. Об этом же прошу тебя, мой добрый отец. Ты не побрезговал принять в свой дом грязную, беспризорную девочку. Спасибо тебе за это. Вас, Алексей Иванович, и Мария Павловна, я и впредь буду называть папой и мамой».
«Спасибо, Валентина. Я знал, что ты умная девочка, поэтому привел тебя домой», — шутливо ответил Алексей Иванович, и все остались довольны его ответом. Только Галина Яковлевна все еще сидела тихо и почему-то время от времени посматривала на своего мужа и его родителей. Она все еще ждала, чтобы и они, наконец, признали свою вину. Но прежде чем это случилось, опять взял слово Герман Браун. «Друзья мои, вы впредь еще узнаете мою биографию, узнаете, где я был и почему жил под чужой фамилией. Но сейчас я должен сказать членам семьи Бартовых, что их дом никто не поджигал. Как установлено экспертами, пожар произошел по причине неисправного электрооборудования. Это установлено недавно,
И если вам, Николай Васильевич, еще не сообщили об этом, то это произойдет скоро.
Вот, слышишь, Коля, что я тебе говорила? Не выдержала Галина Яковлевна. И вы, отец с матерью, вы твердили, что это поджог. А что вы теперь скажете?
Бартов-старший понял, что настало самое крайнее время для спасения и сохранения своей семьи, и он, поднявшись, обратился к своей супруге.
«Берта, мы с тобой во многом виноваты, так что постараемся очистить свою душу. Прости нас, Катя».
Берта Петровна тоже поднялась, посмотрела на Екатерину и негромко сказала.
«Катя, если можешь, прости меня. Ты долго жила у нас, но я тебя не знала. Я не знала, что в твоем сердце столько добра».
Молодой Бартов Николай Николаевич, который до этого сидел с поникшей головой, давно чувствовал свою вину перед Екатериной. Он вышел из-за стола и обратился к ней.
«Катя, твои ангелы меня действительно хранили. Я остался невредимым, выпрыгнув из окна. А моего сына ты тоже спасла. Спасибо тебе за это. И прости мне глупый поступок прошлого».
«Пожалуйста, Коля, я тебе все прощаю», ответила Екатерина и улыбнулась.
«Спасибо, дети, и простите, что я вас так называю. Я надеюсь, что вы меня понимаете», сказал Герман Браун. «Спасибо всем, что мы смогли похоронить в себе ошибки прошлого. А теперь я желаю сказать еще несколько слов молодым супругам. Мне стало известно, что вы, Галина Яковлевна, приняли решение развестись с мужем. Уверяю вас, это было бы очень плохо. Помиритесь вы с мужем и его родителями. К чему еще одно горе в семье? Пусть наша общая история, наша трудная судьба прошлого никогда больше не повторится. И еще, помните, что если Екатерина отдала свою кровь для спасения вашего сына и внука, то наш Спаситель Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас». После того, как гости покинули дом, Екатерина взяла своего искалеченного, но счастливого отца под руку и вывела во двор. Была ночь, и высоко в небе, между редкими облаками, сверкали яркие звезды. Множество раз в своей жизни видела Екатерина такое небо, дышала таким же прохладным воздухом, но еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в этот вечер.
«Сейчас уже поздно», – тихо произнесла Екатерина. «Но завтра или послезавтра я покажу тебе домик, в котором я жила. И не только это. Я познакомлю тебя со всеми местами, которые связаны с моим прошлым. Мы с тобой посетим и дом в лесу, где мы впервые поселились с мамой. Ну и, конечно, мамину могилку».
«Ох, как давно это было!»
Герман Браун не перебивал свою дочь. Он внимательно слушал и мысленно благодарил Бога за счастливую встречу с ней.